Слушайте передачи Христианского церковно-общественного канала.
Наследие отца Александра Меня. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анастасия Андреева. Сегодня я позволю себе немного отклониться от передач, посвященных литературе, и прочесть вам некоторые материалы отца Александра и, прежде всего, проповедь «Сретенье Господне». Совсем недавно прошел этот праздник, и, к сожалению, вот чего только о нем мы не наслушались. Я так представляю, что очень многие наши слушатели редко, наверное, по состоянию здоровья бывают в церкви. И если не в стенах церкви, а в средствах массовой информации, то звучало там, самое разное. И что там и зима, и весна встречаются, про погоду, приметы погодные разные. И все это весело, конечно, и радостно, и про весну, и там про хорошую погоду, потому что зима кончается, и ждет нас впереди теплое время. А вы подумайте, что если бы церковь, скажем, учредила этот праздник в другое время, ведь он не связан с погодой и не связан ни с блинами, и даже не с весной. И вот язычество, оно, к сожалению, кажется нам всегда как-то милее, приятнее. Может быть, потому что оно понятнее, потому что, как отец Александр часто нам говорил, вот представьте себе, ведь язычеству много тысяч лет, а христианству всего 2000, всего сколько-то, совсем немного веков. И поэтому я и предлагаю вам послушать проповедь отца Александра «Сретенье Господне», чтобы все было по-церковному, чтобы все было по-евангельски, без всяких извините за вульгарное такое слово, всяких закидонов, всяких рассуждений дурацких на эти темы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Праздник Сретения считается праздником Христовым и одновременно праздником Девы Марии, Пречистой Матери Божьей. Потому что в этот день младенец Иисус как бы встречается с Ветхим Заветом, со старцем, который, уходя из этой жизни, прощается с ней, благодарит Бога и говорит: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоего с миром. Древность уходит, начинается новое». И в то же время Матерь Господа слышит странные слова, которые ни она, ни Иосиф сначала не поняли, даже как бы смутились. Старец взял на руки младенца и сказал: «Вот лежит это дитя на падение и на восстание многих в Израиле». То есть через него многие люди споткнутся и упадут, а многие восстанут, поднимутся, оживут. А тебе самой оружие пройдет душу. Значит, и в сердце Матери Божьей будут испытания через ее сына». Этим он предрек ей страдания с первых дней. Мы думаем, что Матерь Божия не имела искушений, но если имела искушение даже сын ее божественный, имела такие испытания и она. Вот это значит, орудие пройдет ее душу, пронзит ее. Так же и люди. Одни примут, другие откажутся. Одни восстанут, а другие упадут, потому что Господь всегда был камнем преткновения для людей. Когда Он пришел в мир, то люди должны были выбрать, с Ним они или против Него, принять им Его или отвергнуться и идти своей дорогой. Вот почему Он был испытанием и камнем преткновения. А Матерь Божия, которая получила откровение о том, что сын ее будет иметь вечное царство, что же видела она? Она видела, что он с детства подвергался смертельной опасности. И родился он не как царь, а в хлеву. И потом его хотели убить, и пришлось родителям тайно ночью бежать через границу с ребенком, спасая его. Не похоже это было на царствование. И, вернувшись, поселился отрок Иисус не во дворце, а в бедной хижине, и не было у него слуг, не было у него войска, не было у него земной силы и славы, а был у него маленький домик и рабочий верстак, где он трудился своими руками. Так было не день и не два. Почти вся его жизнь прошла у этого очага, в этой мастерской, где он, склонившись, трудился, чтобы прокормить себя и свою мать. Это совсем не было похоже на трон царский и вечное царствование, которому не будет конца. И, может быть, вот тут-то меч и пронзил ее сердце, потому что Господь ей обещал, но ничего не совершалось, жизнь шла обычная, обыденная. И вот, казалось бы, наступил момент, когда Господь призвал своего сына, чтобы он возвестил свое царство людям. Но мать тогда была как бы устранена. Она осталась одна, без него. Он ушел, а она лишь издали могла видеть его лицо. Это было еще одно испытание. И было последнее испытание. Сын входил в святой город, наконец-то люди его признали, наконец-то они его приняли, они встречали его с радостными приветствиями, как царя. Но не прошло и недели, как из этих же самых ворот его вывели связанным, как преступника, и повели с двумя разбойниками на лобное место, на место позорной казни». Она ждала до последнего момента, что вот что-то случится, что Господь вмешается, что казнь будет остановлена, что грянет гром с неба, но ничего не грянуло, небо молчало, только солнце померкло и помрачилось. А она стояла у креста, и только один Иоанн с ней был, и несколько женщин, и все его преданные и верные ученики в страхе разбежались. Вот когда могла она поколебаться, вот когда еще раз меч пронзил ее сердце. Правда или неправда, что было сказано? Что происходит? Где трон? Вместо трона публичная позорная казнь. И до последнего его дыхания она, быть может, надеялась, стоя и плача в ужасе у креста. Но когда, увидев его, он проговорил: Увидев ее, он проговорил, указывая глазами на Иоанна, юного ученика, «Вот твой сын теперь». Она поняла, что он с ней прощается, что больше не будет у нее сына, что он поручает ее заботам другого человека. Значит, не грянет гром. Значит, сейчас, здесь, на этом месте он умрет. И действительно, через короткое время она увидела его лицо побледневшим, с закрытыми глазами, мертвым. Где оно, царство? Где обещанное? Еще раз, уже последний раз, ей был нанесен самый тяжкий удар. Что она могла тогда думать? Она могла вспомнить, что ангел являлся ей 30 с лишним лет назад и обещал, но обещанное не исполнилось, что были пророчества, но они не сбылись, и ничего не осталось, кроме предательства, трусости, грязи, крови и смерти. И вот тут-то она испила свою чашу до дна. Поэтому многие говорят, что вместе с Господом как бы сердцем была распята и его мать. Вся ее жизнь с того момента, когда она была призвана стать матерью Господа, была крестным путем. Вот почему сегодня, когда мы вспоминаем пророчество старца Симеона, мы преклоняемся перед ее ранами сердечными, перед ее ранами душевными, перед ее крестным путем и взываем: «Матерь Божия, молись о нас, скорбящих, удрученных, грешных, у которых также выбор стоит, или будет нам Господь для падения, или для восстания». Да будет так, чтобы молитва ее нас поднимала, и чтобы через все искушения и жестокие испытания мы сохранили веру, как сохранила ее она на Голгофе и у могилы сына. Мы часто стоим у могилы не только своих родных и близких, но и у могилы своих надежд, своих упований, своих земных человеческих расчетов. Многое приходится нам хоронить, и тогда наступает час уныния, маловерия и отчаяния. Но если мы вспомним о кресте Богоматери, то снова голос Божий услышим, снова поднимемся, распрямимся и скажем: «Господи, как Матерь Твоя, иди за Тобой в твердости и уповании, идя за Тобой в твердости и уповании, слагала в сердце своем священные слова, так и мы эти слова будем слагать, чтобы они нас в темные ночи жизни укрепили и дали нам силы. Аминь».
Thank you.
Вы слушаете передачу «Из наследия отца Александра Меня». И сейчас небольшая беседа на евангельскую тему. Признаюсь, побудило меня прочесть ее общение с одной из наших слушательниц. Огромное у нее горе. Плачет она о сыне. А ей люди говорят, такие разумные, рассудительные люди, которых всегда вокруг нас очень много, говорят такую фразу: «Ты заливаешь его слезами, не плачь». И, знаете, мне кажется, что редко кому из нас в жизни не приходилось слышать вот таких разумных, поучающих слов, что «ты заливаешь его слезами, не плачь». И мне приходилось, я думаю, что многим из вас. И вот однажды отец Александр собрал нас после службы и, держа в руках рукописный еще перевод книги Тагуэла «Беседы о блаженствах», начал нам читать и говорить от себя, одновременно беседовать от своей души. Книга еще это не была. Сейчас она, конечно, издана, но я думаю, что не так уж легко ее найти и почитать нашим слушателям. Поэтому вот небольшая такая беседа на эту тему отца Александра. Как понимать «блаженны плачущие»? Блаженны – это значит «счастливы», значит, имеют полноту жизни. О ком же говорит Господь? О тех, кто всегда преуспевал? Нет. О тех, кто всегда жил безоблачно, безболезненно, беспечально? Нет. В Нагорной проповеди он называет блаженными плачущих, гонимых за правду, и говорит нам, что в самом страдании Господь с нами пребывает. Помните, когда Христос сказал, что богачу трудно войти в Царство Божие, да так трудно, как верблюду пройти через игольное ушко? Ученики ведь испугались, даже ужаснулись. Кто же может спастись? И вот это всегда поражает. Ведь ученики, в общем, были люди бедные. Почему же это их так потрясло? Потому что они поняли, они просекли самую суть. Надо быть готовым, готовым к отречению от земных благ, к отказу. Всякое высокое призвание, наука, искусство, как встреча с самим Господом Богом, не могут быть достигнуты без этого. Банальная фраза «искусство требует жертв» на самом деле коренится в действительности, и подлинный труд всегда требует отречения. Посмотрите любую биографию в серии «Жизнь замечательных людей», у всех была трудная жизнь. Внешнее преуспеяние играет роль вторичную, но о внешнем тоже в скобках можно сказать, потому что писатель, ученый, художник очень часто кончается, когда достигает своего внешнего зенита, социального успеха. И это даже не Христос говорит нам, а это говорит нам та правда жизни, которую мы видим. Это всегда так. В накале страсти, перед истиной, перед творчеством и красотой стояли совсем не замкнувшиеся в своем монументальном оцепенении люди. Совсем нет. Но когда их увенчивали лавровыми венками, они часто становились мертвецами для науки, для искусства и для всего прочего. Значит, христианин готов к отречению. «Огонь пришел я низвести на землю», — говорит Господь. «Ты должен быть всегда готов отказаться. Дело не в отрицании земных благ. Дескать, вот у меня ничего нет, я ничего не могу, и поэтому мне все безразлично». Нет. Тот, кому все безразлично, не заплачет. Но он и не обретет блаженства, о котором говорит Господь. Оно обещано тем, кто не только тих и беззащитен, но и доступен страданию. Без чувств нет человека. Пророчество Иезекииля твердо говорит нам: «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное», то есть живое сердце. Жестокосердие, эмоциональная глухота – один из плодов грехопадения. Искупая первородный грех, мы чувствуем не меньше, а больше. Конечно, это не значит, что мы должны потакать любой своей эмоции. Определенная дисциплина в чувствах и в выражениях всегда желательна. Полезно обуздывать чувства, но не уничтожать их. Часто мы неправильно понимаем призыв святого Павла «всегда радуйтесь». Христианин не вправе радоваться, несмотря ни на что. Как бы мы ни толковали слова апостола, они ни в какой мере не возбраняют страдания, ибо блаженны плачущие. Блаженство плачущих должно поддерживать нас, когда мы несчастливы, и защитить нас от покровительственных советов бодриться. Ведь апостол сказал: «Не подбодряйте плачущих, а плачьте с плачущими». Послание к римлянам. Что же такое христианская радость? Подумайте об этом. Утешая страждущих, мы часто объясняем им, что вера велит страдать меньше. Может быть, нам просто легче самим, когда наш подопечный спокоен. Ведь плачущие очень тяжелы, они мешают нам, раздражают. Больные, страдающие, умирающие нарушают один из самых строгих запретов общества. Что, если напоминание о христианской радости – это лишь благочестивый вариант этого запрета? Вот почему так важно помнить, что Христос связал с блаженством не просто чувства, а отрицательные эмоции. Он благословил те мучительные и унизительные моменты нашей жизни, когда мы слишком несчастны, чтобы выполнить требования неумолимого мира. Когда даже церковные люди сурово укоряют нас, призывая к ханжеской бодрости. Все это не опровергает слова апостола, а только помогает правильно понять их, найти им должное место. Заметим, что радоваться умеет лишь тот, кто умеет плакать. Радость нельзя сохранить, убегая от страданий. Тот, кто постоянно боится несчастий, никогда не будет счастлив. А наш вольнодумный век, гоняющийся за наслаждением, порождает необычайно много несчастных, неспособных к чувствам, невротиков, наркоманов и так далее. Ни в одну эпоху не говорилось столько о том, что не стоит задумываться о темных сторонах жизни, но именно в нашу эпоху человек оказался подвержен всем видам душевных заболеваний, пороков и кризисов. Как это ни странно, в наше бесчувственное время слова о блаженстве плачущих даже важнее, чем призыв к радости. Ибо радость обрести невозможно, если всеми доступными способами бежишь от страданий. Если будешь, как премудрый пескарь, всю жизнь прятаться в норе, ведь он хотел избежать каких бы то ни было флуктуаций. А что получилось? Он просто сгинул там, в этой норе, и больше ничего. И щука его, по-видимому, не съела. Но стоила ли его жизнь того, чтобы прожить ее до конца? Есть два момента. Счастливы плачущие, потому что они будут утешены. Счастливы плачущие, потому что люди должны принять на себя ответственность мира, скорбь мира, и быть не стоиками, а теми, кто разделит с людьми их радости и печали. И важно понять, что войдут в Царство Божие – это то же самое, что наследуют землю, что сынами Божьими нарекутся. Реальность эта не футурологическая. Это реальность сегодняшнего дня. Поймите, это состояние в Царстве Божьем может и должно в нас жить здесь, но, разумеется, не постоянно, потому что мы не святые, да и у святых оно не было постоянным. Но нам доступно жить в Царстве Божьем здесь и теперь, да, в неудаче, да, там, где есть слезы. И заметьте, что о самом Христе, о его жизни можно прямо сказать, что он был неудачником. Он не имел ни опоры во влиятельных силах того времени, ни авторитетных учителей. В конце концов, он был опозорен и казнен. И здесь торжествует сила Божия. Она торжествует там, где человеческая сила оказывается ничтожной. Дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Желаю вам добра и счастья. До следующей нашей встречи в будущее воскресенье. Храни вас Господь. Thank you.